В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии обнаружено несколько схронов с оружием и боеприпасами. Для чего они были предназначены? В Абхазии готовятся отметить День независимости самопровозглашенной республики. В Цхинвале строительство драмтеатра явно превращается в предвыборную акцию. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с главными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: США предупредили Россию о возможности терактов в российских городах. Кремль заявил, что расследование по Боингу нельзя считать окончательной правдой. Пентагон отправит в Ирак более 600 военнослужащих. Продолжающийся конфликт в Сирии может привести к терактам в российских городах, заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби. По его словам, Россию могут ожидать новые потери военнослужащих и самолетов в ходе сирийской кампании. В ответ на заявление Кирби представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что слова о терактах в России похожи на призывы к действию. Она предположила, что теракты будут совершать представители умеренной оппозиции, с которыми сотрудничают американские военные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление о возможных терактах неуклюжими. Ранее Государственный департамент США заявил о готовности прекратить сотрудничество с Россией по урегулированию в Сирии. Соединенные Штаты также заявили, что рассматривают введение дополнительных экономических санкций против России из-за обострения конфликта. Перемирие, установленное при посредничестве США и России, было нарушено после обстрела колонны с гуманитарной помощью. Соединенные Штаты возложили вину за инцидент на российских военных. Кремль прокомментировали доклад Международной следственной группы по крушению самолета над Донбассом в июле 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC заявил, что доклад нельзя считать окончательной правдой, а выводы следователей он назвал предварительными. Но уточняющий вопрос журналиста, признает ли Россия результаты расследования, в котором говорится, что БУК был привезен из России, Песков повторил, что в Москве не видели никаких доказательств этого и назвал заявления голословными. Вчера международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов огласила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «БУК», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайский, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. Однако пока неизвестно, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. В число подозреваемых, согласно докладу, входит около 100 человек. Срок расследования гибели «Боинга» над Донбассом продлен до 2018 года. МИД России считают следствие по делу о катастрофе Боинга предвзятым и политически мотивированным.
Эхо Кавказа. Новости.
Пентагон направит 615 американских военнослужащих в Ирак для подготовки иракской армии к операции по освобождению города Мосул, второго по величине города страны, находящегося под контролем террористической группировки ИГ, запрещенной в России и других странах. Об этом объявил в среду министр обороны США Эш Картер. В результате численность американского контингента в Ираке достигнет 5200 человек. Подавляющее большинство американских военнослужащих, по словам американских представителей, будут заниматься подготовкой иракских и курдских подразделений к штурму Мосула и поддерживать их наступление. В заявлении премьер-министра Ирака говорится, что США направляют в Ирак инструкторов и советников для помощи иракским войскам. Освобождение Мосула, в котором, по разным оценкам, держит оборону от 3 до 4 тысяч боевиков-исламистов, пройдет на фоне президентской кампании в США. Успех операции или неудача могут повлиять на предвыборные шансы кандидатов в президенты кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая стала объектом резкой критики со стороны кандидата Республиканской партии Дональда Трампа, обвиняющего ее в том, что, будучи госсекретарем, она бездействием фактически способствовала превращению ИГ в ведущую террористическую организацию. Турция намерена к весне будущего года завершить строительство стены на границе Сирии. Министр обороны Турции Фикри Ишик заявил, что граница протяженностью 911 километров должна быть полностью закрыта. По мнению Анкары, это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Сейчас в Турции находится почти 3 миллиона сирийских беженцев. Журналистка из Германии Янина Финдайзен, более года находившаяся в заложниках у исламистов в Сирии, освобождена из плена. Она находится в Турции и готовится к возвращению на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ. По информации немецких СМИ, с октября 2015 года женщину удерживали в плену члены экстремистской группировки «Джибат ан-Нусра». Исламисты требовали за нее выкуп в размере 5 миллионов евро. Уже находясь в заложниках, она родила ребенка. С момента начала гражданской войны на территории Сирии погибли около 200 журналистов.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Несколько схронов с оружием и боеприпасами обнаружены в Грузии. Об этом на специальном брифинге заявил представитель Министерства внутренних дел. Изъяты автоматы, пистолеты, гранатометы, мины, взрывчатые вещества и большое количество боеприпасов. В МВД полагают, что тайники были созданы в 2009-2011 годах. Чьим было оружие и для чего оно предназначалось, пытался выяснить Владимир Унанянц.
Сразу несколько схронов с оружием и боеприпасами обнаружены на территории различных районов Грузии. На кадрах, опубликованных правоохранительными органами, сотрудники МВД и службы государственной безопасности достают из-под земли ящики с патронами и завернутые в полиэтиленовые пакеты стрелковое оружие, противотанковые гранатометы. На специальном брифинге представитель Министерства внутренних дел заявил, место расположения тайников стало известно благодаря оперативной информации.
Из расположенных в разных географических точках тайников изъято большое количество огнестрельного оружия, боевые материалы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Следствием установлено, что указанное оружие было спрятано в период с 2009 по 2011 годы.
Впрочем, даты создания схронов, озвученные представителем МВД, специалистам кажутся несколько странными. По словам военного эксперта Ираклия Ладашвили, оружие, запечатленное на кадрах, не выглядит так, будто пролежало в земле несколько лет.
Немного странно, что не видно никаких повреждений. Ни на патронах, ни на коробках, в которых они лежали, нет следов ржавчины. Это вызывает определенные сомнения в том, что они пролежали в земле 7-8 лет. Мне кажется, за такой срок коррозия должна была проявиться гораздо сильнее, чем это видно на видеокадрах.
Некоторые комментаторы уже связали найденное оружие с недавними публикациями скрытых записей, суть которых в том, что якобы бывший президент Михаил Саакашвили и его соратники готовят в Грузии новую революцию сразу после оглашения предварительных итогов парламентских выборов. Служба государственной безопасности в минувший понедельник даже начала следствие по статье о подготовке саботажа на основании показаний бывших членов свободной зоны, молодежного крыла Единого национального движения. Впрочем, Иракли Ладашвили сомневается, что подобного арсенала достаточно для государственного переворота.
С таким арсеналом противостоять регулярным подразделениям невозможно. Это скорее для проведения каких-то диверсий. Им можно вооружить небольшую группу людей для выполнения конкретной задачи, будь то подрыв автомобиля или здания.
Эксперт не исключает, что предыдущие власти действительно могли создавать подобные тайники с оружием после августовской войны 2008 года для возможной партизанской борьбы в случае повторения конфликта. Но почему ни служба госбезопасности, ни МВД не располагали такой информацией раньше, неизвестно. Вице-президент Грузинского института стратегических исследований Иракли Порчхидзе видит прямую связь обнаружения тайников с предстоящими парламентскими выборами.
Подобного может быть найдено очень много. Могут быть сделаны соответствующие заявления, но на поверку никакого расследования не будет. У нас, к сожалению, очень часто бывает так, что ни мотивов, ни имен тех, кто стоит за всем этим, никто не называет. Но в определенный промежуток времени подобные вбросы могут сделать свое дело. В частности, создать политический фон, который даст в предвыборный период преимущество одной из заинтересованных сторон.
До парламентских выборов в Грузии осталось чуть больше недели, и накал предвыборных страстей зашкаливает. Главные политические противники, правящая грузинская мечта и оппозиционное национальное движение, обвиняют друг друга в провокациях и намерении дестабилизировать обстановку в стране. И на этом фоне информация о внезапно обнаруженных тайниках с оружием, по мнению наблюдателей, может быть использована в борьбе за власть, причем даже более эффективно, чем если бы было использовано само оружие. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми и других городах Абхазии в эти дни проходят торжественные мероприятия, посвященные датам 27 и 30 сентября. Об этих памятных датах в самопровозглашенной республике рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нынче, хоть дата и не круглая, празднование победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов растянулось на 4 дня. В соответствии с опубликованным еще на прошлой неделе планом торжественных мероприятий, позавчера, 27 сентября, в Сухуми состоялись возложение цветов к мемориалу в Парке Славы, открытие фотовыставки у колоннады на набережной Махаджиров и там же театрализованное представление в честь Дня освобождения столицы Абхазии, в рамках которого прошла презентация третьей части музыкального фильма «Песни нашей победы». Вчера прошло торжественное собрание в Министерстве обороны республики и открылась экспозиция Музея боевой славы. Сегодня в 9 утра с Сухумской площади Свободы стартовал автопробег «Дорога жизни», который продлится 2 дня. Маршрут его лежит через населенные пункты Адзюбжа, Атара, Тамыш, Кутол, Джигарда с возложением цветов к памятнику у могилы Сергея Багапша, Гуада, Члоу, Губ, Кварчал, Бедия. В этом селе разбит палаточный городок, предусмотренный митинг, просмотр фильмов, работа полевой кухни. Завтра через село Ахурей участники автопробега поедут к мемориалу Владислава Арзенба и вернутся на площадь Свободы. Этой акции будет отдана дань памяти воинам Восточного фронта. К пробегу присоединились более 50 автомобилистов. По замыслу организаторов, в первую очередь, он должен привлечь внимание молодежи к истории войны. Руководители республики совместно с участниками автопробега возложат цветы к могилам первого и второго президентов страны в Сухумском парке Славы. Завтра в 12 часов начнется торжественное прохождение пеших колонн Министерства обороны у парка Славы, а в час дня – прохождение бессмертного полка по набережной Махаджиров, которое завершится 2:30 на площади Свободы. По примеру шествия бессмертного полка, участники которых несут фотопортреты своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, нынче в Абхазии впервые более 2000 изъявивших желание пронесут портреты своих родственников, павших в войне 92-93 годов. Как известно, в Грузии день 30 сентября никак не отмечается, а день 27 сентября отмечают как трагическую и скорбную дату падения Сухуми. В Абхазии 27 сентября называют днем освобождения Сухума. А вот по поводу 30 сентября в стране до сих пор не утихают споры. Дело в том, что в народе изначально стали называть его днем победы, а как, мол, иначе. Но это было бы дублирование 9 мая, который остался в абхазском календаре праздничных и памятных дат советских времен, и поэтому парламент утвердил утвердил за 30 сентября название «День независимости». Помню жаркие дебаты по этому вопросу на заседании сессии второго созыва абхазского парламента. А пару недель назад абхазский военный историк Валико Пачулия выступил в СМИ с предложением, что праздник нужно переименовать со Дня независимости, который используется сегодня в официальных документах, на, как компромиссный вариант, День Победы и Независимости. Он подчеркнул, что многие ветераны войны и в целом общественность недовольны нынешним названием праздника. Историк сообщил, что обращался в парламент страны, и, как он понял, депутаты не против этого предложения. На обсуждение сессии парламента этот вопрос пока не выносился, но интересно, что в некоторых СМИ праздник уже стали называть Днем Победы и Независимости. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вчера президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов проинспектировал строительство драматического театра в Цхинвале. Президент поторопил строителей, сказав, что театр должен быть построен в срок, поэтому еще до холодов строителям необходимо закончить крышу. Юго-осетинские наблюдатели считают, что такое внимание к темпам строительства связано с предстоящей избирательной кампанией на пост президента весной следующего года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Наверное, это важно, чтобы все объекты инвестпрограммы были сданы в срок, чтобы к избирательной кампании на пост президента можно было бы говорить о достигнутых успехах. Кампания начнется весной, поэтому все, что можно будет предъявить избирателю, это достижения прошлых лет. Наверное, к построенным за это время зданиям можно будет прибавить еще и обещание «Газпрома» газифицировать все населенные пункты республики, и российские зарплаты, пенсии для юго-осетинских военных и милиционеров, и многое другое, говорит руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Вопрос лишь в том, примет ли этот отчет избиратель. Можно ли считать эти достижения заслугой юго-осетинского руководства? Если все – финансирование, проектирование, утверждение смет, контроль за исполнением и даже подрядчики российские, говорит Алан Джусоев.
Это все здорово, это все надо заканчивать в срок, и вовремя это должно быть построено качественно. Там разговоров нет. Но это не ответственность правительства Республики Южная Осетия. Ответственность правительства и руководства Республики Южная Осетия – это благосостояние граждан и рабочие места. К сожалению, с этим плохо. И любой кандидат в президенты, любой политик, который пойдет на предвыборную кампанию с какой-то программой, доступной, простой, где он может показать, где так, тоже с помощью Российской Федерации, можно оживить экономику, он будет выигрывать. И любой оппонент может легко спросить, а по факту прямое непосредственное отношение какое к строительству имеет наше руководство. Кроме того, что мы сказали, что театр сгорел, и его нужно построить.
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, запрос юго-осетинского избирателя на системные реформы так и остался неудовлетворенным. И, по всей видимости, общество уже не испытывает надежд по этому поводу или каких-то иллюзий, что нынешний политический класс Южной Осетии способен их реализовать. Поэтому, скорее всего, та немногочисленная часть избирателей, которая все же пойдет на выборы, вынуждена будет удовлетвориться разговорами о причастности юго-осетинских чиновников к успехам российских кураторов, говорит Ролан Келихсаев.
Выборные обещания. Системных реформ команда Кибилова не исполнила. Его команда, которая укрепилась, она не хочет этих реформ. Это невыгодно никому абсолютно. Поэтому вот идет торможение. То есть фактически руководство себя огородило от народа и не хочет делить власть с тем народом, который его избирает. Это больше мне сейчас напоминает 2011 год. Народ живет сам по себе, власть сама по себе. И никаких перспектив улучшения не предвидится.
Слышал я в Цхинвале и другие мнения, почему президентская избирательная кампания под лозунгами системных реформ невозможна. Потому что в ноябре 2011 года выборы президента, сопровождавшиеся требованиями демократизации, пересмотра отношений власти и общества, в конечном счете привели к затяжному политическому кризису, или, как тогда многие говорили, к снежной революции. Тогда российские кураторы восприняли события 2011 года едва ли не как цветную революцию, а требования системных реформ как одно из ее неотъемлемых проявлений. Поэтому, скорее всего, кандидаты будут обходить эти темы стороной, чтобы не вызвать на свой счет опасения российских кураторов. Алан Жусоев говорит, что уже слышал подобные мнения и считает их не более чем страшилками. Он, напротив, убежден, что для Кремля, который, по всему видно, давно мечтает о модернизации России, Южная Осетия могла бы стать некой экспериментальной площадкой, на которой в малых масштабах и, в общем-то, без рисков можно было бы опробовать многие задумки. Говорит Алан Жусоев.
Внутри югоосетинского общества, я вот подчеркиваю, в рамках совместных целей и задач, которые ставятся, в том числе руководством Российской Федерации для улучшения жизни российского общества, это здесь делается легче, чем в Российской Федерации. Потому что Южная Осетия не обременена той бюрократией управленческой сегодняшней, и той коррупцией, и той огромной территорией. И это разношерстностью политики, я не знаю, здесь этого нету. Это здесь делается легче, чем в Российской Федерации.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор. Осетия» Алан Жусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Международная тема. Следственная группа, возглавляемая прокуратурой Нидерландов, в среду обнародовала первые итоги официального расследования катастрофы Боинга 777 малайзийских авиалиний под Донецком 17 июля 2014 года. Главные выводы следствия – ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена в Донецкую область Украины из России, а ракета была запущена по самолету с территории, находившейся под контролем сепаратистов Донецка. Народной Республики. Несмотря на это, прямых обвинений в адрес Кремля из уст представителей следствия в среду так и не прозвучало. России дают последний шанс отойти на шажок от могилы, которую она себе роет, говорит член расследовательской группы «Беллинкат» Арик Толлер, которого Радио Свобода попросила прокомментировать по горячим следам обнародованные ранее данные. С Толлером беседовал мой коллега Марк Крутов.
Каково ваше общее впечатление от доклада Международной следственной группы?
Я не был удивлен и в то же время был. Я не был удивлен, потому что основные сведения о Буке, который сбил рейс MH17, совпали с информацией, полученной нами во время расследований за последние 2.5 года. Место, откуда был произведен запуск, тягач, который доставлял Бук, маршрут следования, даты, когда он пересекал границу. Сюрпризом же для меня стало то, что международная следственная группа опубликовала новые свидетельства, о которых мы не знали. Например, новая фотография следа от запуска ракеты в небе. Она позволила произвести точный расчет, еще раз доказать, откуда был произведен запуск. Мы знали раньше, что две фотографии Бука, опубликованные вскоре после катастрофы журналом «Паримач», это кадры из видео. Но мы и не надеялись увидеть само это видео. Теперь мы его увидели. В докладе есть новые свидетельства, но большая часть из представленных доказательств нам была известна.
Увидели ли вы значительный прогресс в расследовании катастрофы рейса MH17?
Да, я увидел несколько очень интересных моментов, в которых следствие значительно продвинулось. Люди, которые работают в международной следственной группе, знают гораздо больше, чем мы. Я впечатлен. И я рад, потому что после доклада Совета Безопасности Нидерландов многие были очень разочарованы. Теперь у нас есть перехваченные переговоры сепаратистов за день до катастрофы, в день, когда был сбит самолет, на следующий день. Да, можно сказать, что следствие осторожничает, несмотря на то, что оно нашло множество свидетельств причастности России к катастрофе. Мое мнение, на сегодняшний день это политическое решение, которое принято для того, чтобы дать России как государству, дать частным лицам возможность начать по-настоящему сотрудничать со следствием, пока ситуация не стала для них еще хуже.
Вы имеете в виду, что именно поэтому международная следственная группа сегодня снова официально не заявила о причастности России к катастрофе, хотя и признала, что Бук был привезен на Украину из России?
Да, они признали факт причастности России. но напрямую не обвинили ни Министерство обороны, ни какое-либо из его воинских подразделений. Для меня очевидно, что именно поэтому они и сделали акцент на том, что ищут новых свидетелей или непосредственных участников, которые могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если они добровольно будут сотрудничать со следствием.
Международная следственная группа не назвала конкретных имен, но назвала примерное количество причастных к катастрофе — около 100 человек. Эта цифра коррелирует с вашими изысканиями о 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, военнослужащие которой, по мнению Bellingcat, причастны к катастрофе.
Я думаю, они включили в это число людей по другую сторону границы — сепаратистов. Я думаю, что большинство из этой сотни человек — это все-таки российские военные, не только из 53-й бригады, но и из подразделений, которые транспортировали Буки на юг России. А остальные — сепаратисты или российские добровольцы.
Международная следственная группа заявила, что у нее есть и другие данные, но они пока не могут быть опубликованы, чтобы не навредить продолжающемуся расследованию. У вас есть представление, о каких доказательствах может идти речь? Это могут быть имена и фамилии непосредственных исполнителей преступления?
Думаю, да. Опять же, это в каком-то смысле политический вопрос. Очевидно, что у следствия есть еще огромное количество информации, и она продолжает поступать. Во время презентации иногда они даже упоминали точное время, когда была получена та или иная информация. Например, снимки следа от запуска были получены только весной этого года. Я уверен, что у них есть имена и фамилии конкретных российских солдат, которые, как они думают, или даже как они знают точно, причастны к этой истории. Но я думаю, у следствия есть и масса другой информации. Я заметил, что на пресс-конференции они даже замазали на одном видео точный индекс ракеты «Бука», оставив только первую часть. 9М38, хотя этот кусочек длительностью всего 3 секунды. На нем замазаны последние два знака, тот самый индекс М1, вокруг которого было много споров и который точно совпадает с буками, стоявшими на вооружении 53-й бригаде из Курска. Я думаю, они осторожничают, чтобы дать России шанс сделать шажок из могилы, который она себе роет, продолжая все отрицать.
Так ли важен теперь тип ракеты, если известно точное место ее запуска?
Нет, совершенно не важен. Я уверен, что следствию известен точный тип ракеты, но, повторюсь, они осторожничают и не спешат его называть, потому что это прямо указывало бы на причастность к катастрофе 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.
Какие еще шаги может предпринять международная следственная группа в своем расследовании, не считая поиска свидетелей или участников атаки на Боинг?
Сложно сказать, поскольку мы не знаем, какая информация у них уже есть, а какую они пока придерживают. Очевидно, это поиск людей, фигурирующих в перехваченных телефонных переговорах. Например, того же Андрея Ивановича с позывным «Орион». Не думаю, что в этом деле осталось много возможностей в том, что касается исследования открытых источников. Почти все, что можно, уже найдено, исследовано и перепроверено по несколько раз. Поэтому остаются совсем специфические научные методы и надежда на то, что кто-то добровольно выйдет на связь со следствием и передаст какие-то новые данные. Теоретически еще есть надежда, что Россия все-таки начнет хотя бы немножко сотрудничать со следствием. Но, судя по тому, что мы видим, такого намерения у нее нет.
Как вы оцениваете скудную реакцию официальных российских лиц на доклад Международной следственной группы? Мария Захарова говорит, что расследование политически мотивировано, Алмаз Антей, что повреждение Боинга в голландском отчете не соответствует реальным.
А что остается? Это их последняя линия защиты. Политически мотивированный? В нем даже ни разу не упоминается российская армия. Захарова думает, что это политически мотивированный доклад? Пусть лучше подождет следующего, в котором уже прямым текстом будет сказано и о причастности российской армии, или названы конкретные имена российских солдат.
Почему, как вы думаете, Министерство обороны России обнародовало новые данные с радара лишь за несколько дней до пресс-конференции Международной следственной группы?
Хороший вопрос. Думаю, причин может быть несколько. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, например, подал в отставку за несколько дней до обнародования новых данных радара. Он, напомню, был одним из самых убежденных сторонников теории о том, что Боинг был сбит украинским истребителем Су-25. И вот он подает в отставку, а спустя несколько дней появляются новые данные о том, что никаких истребителей в небе около Боинга не было. Можно подумать, что Россия решила немного отступить и показать хотя бы чуть-чуть правды. С другой стороны, на самом деле, как мне кажется, причина в другом. Они держали эту информацию у себя все эти 2 года лишь для того, чтобы за несколько дней до доклада заявить. И я уверен, что они это уже сказали. Посмотрите, они в своем расследовании не учли наши новые данные, поэтому оно не может быть объективным. Это было сделано, чтобы обесценить работу международной следственной группы.
Вы в Bellingcat будете продолжать свое расследование катастрофы Боинга?
Конечно. Во-первых, нам предстоит внимательно изучить опубликованные новые видео и фотографии. Ну и потом, Россия ведь будет продолжать лгать об обстоятельствах случившегося. И по мере того, как они будут лгать снова и снова, нам предстоит эту ложь опровергать. Так что в этом плане без работы мы не останемся.
Это был член расследовательской группы Bellingcat Арик Толлер. С ним беседовал корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Миллиардер и неформальный лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили поделился с журналистами сведениями, которые ему представили сотрудники его компании «Карту», информирует «Новости Грузия». Выступая сегодня на встрече с журналистами в прямом эфире, Иванишвили заявил, что оппозиционная партия «Единое нацдвижение» создала службу по распространению в городе слухов, наняв для этого 100 женщин. По его словам, специально нанятые женщины намеренно распространяют негативные сведения о правительстве в общественном транспорте. У них есть специальная служба, и надо, чтобы общественность обратила на это внимание. Многие сотрудники моего бизнес-центра и «Карту», которые пользуются транспортом, говорят, что в Тбилиси массово распространяются слухи. Они мастера распространять ложь. Многие воспринимают это серьезно, заявил Иванишвили. Министр экономики и первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что в ближайшие дни состоится презентация начала строительства порта в черноморском местечке Анаклия. Общественности станут известны детали договора, который будет оформлен между правительством Грузии и консорциумом развития Анаклии. «Хочу поздравить население Грузии, начнется проект века», заявил Кумсишвили после завершения сегодняшнего заседания правительства. По его словам, договор состоит из 9 фаз. В конечном счете пропускная способность порта выходит на 100 миллионов тонн. Это проект, который должен полностью изменить геополитику, полностью изменить ландшафт в нашем регионе. Должен дать нам возможность активизировать наш транзитный потенциал, цитирует министра новости Грузия. Идея строительства крупного порта и города на Черноморском побережье Грузии впервые была озвучена президентом Михаилом Саакашвили в 2011 году. В проекте город назывался Лазика. После смены власти в октябре 2012 года лидер, выигравший парламентские выборы коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили в интервью Forbes назвал проект строительства Лазики анекдотом, дал понять, что продолжать его не намерен. Однако через год было объявлено о решении построить морской порт вблизи Анаклии, что фактически повторяет идею о строительстве Лазики. За повторное употребление марихуаны в Грузии больше не будут сажать в тюрьму. Соответствующее решение вынес сегодня Конституционный суд, который пришел к выводу, что наказание, которое предусмотрено за повторное или неоднократное потребление марихуаны, является чрезмерным, сообщает «Новости Грузии».
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В целях стабилизации курса национальной валюты Нацбанк Грузии в течение последних 7 дней израсходовал 60 миллионов долларов своих резервов. Некоторые эксперты активность регулятора на валютном рынке назвали попыткой подыграть властям в преддверии парламентских выборов. Впрочем, есть специалисты, которые считают меры Нацбанка, предпринятые для стабилизации лари, экономически оправданными. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
На протяжении последнего месяца лари был стабилен по отношению к доллару. Однако неизменность курса обошлась Нацбанку в копеечку, точнее 80 миллионов долларов, 60 из которых были израсходованы за последнюю календарную неделю. Вчера Нацбанк распространил специальное заявление, в котором призвал граждан не поддаваться ажиотажу. Краткие колебания курса, по словам представителей Нацбанка, обусловлены действиями частных бизнес-структур, которые произвели несколько крупных валютных операций. Действия регулятора на валютном рынке нашли полную поддержку в правительстве. Это в прошлом правящая сила обвинила руководство Главного банка страны во всех возможных грехах. После смены президента Нацбанка правительство теперь полностью солидарно с проводимой им монетарной политикой. Вот что заявил вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.
Я уважаю решения, принимаемые Главным банком страны. В то же время хочу отметить, что торговый баланс последнего месяца имеет положительные тенденции. Поэтому мы считаем, что колебания курса обусловлены временными факторами, и это временное явление, в отличие от аналогичного периода прошлого года. Убежден, что стабильность курса сохранится и после выборов, несмотря ни на что.
По мнению экономиста Звиада Хоргуашвили, новое руководство Нацбанка попросту подыгрывает властям, пытаясь любой ценой поддержать стабильность лари. Искусственное сдерживание курса впоследствии может обернуться серьезной девальвацией, предупреждает специалист.
Возникает много вопросов как в адрес Нацбанка, так и правительства. Не служит ли искусственное поддержание курса лари внутриполитическим целям? Меры подобного порядка дают краткосрочный эффект. Резервы Нацбанка ведь не безграничны. Кроме того, искусственное сдержание курса нарушает принципы рыночной экономики, позволяя некоторым игрокам рынка обогащаться за счет Нацбанка. Я считаю, что правительство оказывает давление на Нацбанк для сохранения мнимой стабильности, которая рухнет после выборов.
Заявил Хоргуашвили. По мнению банковского эксперта Георгия Кипуладзе, у Нацбанка не столь уж много вариантов, как действовать в текущей ситуации. Учитывая печальный опыт прошлых лет, когда девальвация лари в основном приходилась на последний квартал, крупные игроки рынка заблаговременно скупают валюту, опасаясь обвала лари после выборов.
Я думаю, что колебания курса связаны с предвыборным ажиотажем. В таком случае правительство совместно с Нацбанком должны убедить бизнес, что обвала не будет и после выборов. Я не разделяю мнение, что Нацбанк действует по указке правительства. В течение мая и летних месяцев Главный банк страны скупил более 200 миллионов долларов, и теперь настала пора их использовать. Примечательно, что в этом году не наблюдается дефицитного расходования бюджетных средств. Внешних шоков также не наблюдается, поэтому я склонен верить в сохранение стабильности и после выборов, как бы они ни завершились.
Заявил Георгий Кипуладзе. Банковский эксперт Гоча Тутперидзе также считает, что ситуация после выборов не выйдет из-под контроля.
В преддверии выборов спрос на лари, напротив, возрастает, хотя на валютном рынке наблюдается противоположный процесс. Я больше склонен верить Нацбанку. Банки и бизнес имеют обязательства перед зарубежными партнерами и имели место несколько крупных транзакций, что привело к росту спроса на доллар. К тому же нельзя исключить и предвыборного расходования бюджетных средств, когда одновременно реализуется много инфраструктурных проектов. Думаю, тут и кроются основные причины ослабления лари.
В сложившейся ситуации Тутберидзе считает валютные интервенции Нацбанка единственной верной тактикой, иначе резкое падение лари приведет к панике на валютном рынке, что грозит дополнительным разгоном инфляции. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тему грузинских выборов в нашем эфире решил поднять и постоянный комментатор «Эхо Кавказа» политолог Гия Нодия. Рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси».
До парламентских выборов осталось 11 дней. Все стараются предугадать результат. Особенно этого ждут от людей, именуемых политическими экспертами. Правда, исследования показывают, что когда дело касается предсказаний, эти эксперты ничуть не превосходят любых других граждан. Я предпочту не предсказывать, а уточнить, что именно трудно предсказать в данном случае. В нашей ситуации прогнозы дополнительно осложняются двумя обстоятельствами. Американцы и европейцы практически ежедневно получают свежие данные опросов общественного мнения, тогда как в Грузии более или менее надежные опросы – крайняя редкость. Нам скажут, что и там, где проводится много опросов, конечные результаты все равно бывают неожиданными. Да, но когда даже и этого нет, совсем трудно на что-то опереться. Но и те немногие доступные опросы говорят, что очень много избирателей, еще в конце лета больше половины, либо не знает, за кого голосовать, либо не хочет признаться в этом людям с анкетами. То есть проблема не только в трудности предсказания. Граждане сами не знают, как себя поведут. Неопределившиеся есть во всех странах, но в Грузии процент ненормально высок. Многие примут решение в самые последние дни, если не прямо на избирательном участке. Что может оказаться последней каплей, которая побудит людей решить так, а не по-другому? Мы знаем, что послужило последней каплей на предыдущих выборах в 2012-м, когда тоже было много неопределившихся. Это был скандал с тюремными видео, показывающими пытки заключенных. Правящая грузинская мечта, видимо, рассчитывает на повторение пройденного. Последний месяц стали крутить пропагандистский сериал «Герократия» о преступлениях националов специально к выборам, позаказанным лидером мечты Бедзина Иванишвили. Можно уверенно предсказать, что такого же воздействия, какой был у тех видео, не получится. Но будет ли какой-нибудь эффект? Один из главных вопросов состоит в том, когда мы, собственно, узнаем, кто же будет формировать правительство. Голосование 8 октября определит, кто выиграл по партийным спискам. Но таким образом распределяется лишь 77 из 150 мест в парламенте. Остальные 73 заберут так называемые мажоритарии, то есть победители в одномандатных округах. Многие предсказатели сходятся во мнении, что однозначного победителя в соревновании по партийным спискам не будет, и что в большинстве одномандатных округов никто не сможет в первом же туре получить больше 50% голосов. То есть окончательный результат будет зависеть от второго тура, который состоится 22 октября. В этом случае второй тур может оказаться более горячим, чем первый. Если так, какими будут промежуточные две недели? Когда дело касается еще сырой, не оформившейся демократии, какая есть в Грузии, вопрос следует ставить не только о том, кто выиграет, но и как. В 2012-м очень серьезным фактором был страх перед грядущими беспорядками, как в процессе выборов, так и особенно после голосования, когда считают голоса и проигравшие решают, принять или не принять результат. Прецедент революции рос, последовавший в ноябре 2003-го за явно сфальсифицированными выборами, оставил глубокий след в коллективной памяти. Сейчас революционного настроя вроде нет, но эпизоды предвыборного насилия дают достаточно оснований для беспокойства. Прежде всего, это касается именно мажоритарных округов и особенно второго тура, если он окажется решающим. Будет ли на выборах или в промежутке между турами мордобой и очевидное давление на оппозицию? Наконец, будет ли победитель вообще? То есть, сможет ли какая-либо из партий получить больше половины депутатских мандатов? Лишь две партии надеются на такой результат – «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Но есть еще группа партий, претендующих на роль парламентского джокера, то есть третьей силы, без которой невозможно будет создать большинство и сформировать кабинет. Предугадывать шансы каждой из них – дело совсем уж неблагодарное. Во время предыдущих выборов, например, в 2012-м, большинство неопределившихся в последний момент приняли решение в пользу одной из двух основных сил. Будет ли так и в этом году? Или неопределившиеся предпочтут третьи партии и состоится торг о создании правительственной коалиции? Если так, кто с кем сговорится и сколько на это понадобится времени?
Это был «Взгляд» из Тбилиси политолога Гии Нодия. А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, как обычно по четвергам, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Бывший министр иностранных дел Вячеслав Черегба в интервью «Нужной газете» опроверг информацию о том, что поводом для его увольнения стал отказ в ответ на просьбу премьер-министра Беслана Барцыц о выдаче дипломатического паспорта его брату. По словам Черегба, с такой просьбой премьер-министр к нему никогда не обращался. Бывший министр подчеркнул, что выдача дипломатических паспортов – компетенция президента. «Для меня тема дипломатического паспорта новая. Премьер-министр Беслан Барцыц никогда ко мне не обращался по поводу диппаспорта. Я не знаю, откуда взялись эти разговоры. Видимо, люди чего-то не поняли», — сказал бывший министр иностранных дел Вячеслав Черегба. 30 сентября, в день празднования 23-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, в Сухуми пройдет акция «Бессмертный полк», сообщает агентство «Абхазия Информ». Более 2000 людей выйдут на улицы Сухума с портретами родных и близких, сложивших свои головы за свободу Абхазии. Шествие абхазского бессмертного полка начнется в 13 часов с Красного моста и завершится на площади Свободы. Газета «Республика Абхазия» публикует статью журналиста Артавазда Сарицяна от 1993 года. Вы помните, еще Звиад Гамсахурдия объявил нас, самшинских армян, двойными предателями. Предателями интересов Грузии и, главное, Армении. И как результат, сегодня дымится Лабра, дымится Ачадар, Дара, дымится Гумиста. Но этот дым ничем не напоминает мирный дымок над мирными домами. Это горят сожженные грузинскими гвардейцами армянские дома, пишет Артаваз Сарицян. Перед самой грузино-абхазской войной газета «Амшен» получила подарок из Армении от выдающегося писателя Сыро Ханзадяна, книги избранных рассказов, новелл и публицистики с дарственными надписями автора. «Дорогие мои амшенские братья и сыновья», – писал Ханзадян, – «я верю, что вы вместе с древнейшим и нашим братским абхазским народом будете защищать его национальные интересы. И этот наказ патриарха армянской литературы амшинские армяне выполняют с достоинством и честью. Они встали рядом с сыновьями абхазского народа, чтобы сообща защитить ту землю, которая приютила предков, спасшихся от турецкого ятагана геноцида армян. Сегодня эта земля пропитана не только потом армянского крестьянина, но и пролитой за ее освобождение кровью солдата армянина. И самое главное, в этой земле покоится прах наших предков», приводит слова Артавазда Сарицяна, газета «Республика Абхазия». Надежда Венедиктова на сайте Асарки возвращается к теме уборки мусора. Она считает, что от малоуспешных попыток хоть как-то решить эту проблему давно пора переходить к системному подходу, иначе вся страна со временем превратится в кучу мусора. На фоне этого безрадостного пейзажа радует общественная инициатива жителей Нижней Шеры. Им удалось связаться с Владимиром Мальковым, исполнительным директором Пермского профильного учреждения АО «ВНИИТЭК», который предлагает несколько вариантов. В их числе, например, сортировка мусора и вывоз 60% на территорию России для дальнейшей утилизации и частичного использования. Но у нас нет закона, по которому можно вывести абхазский мусор за границу, пишет Надежда Венедиктова. То есть без комплексного государственного вмешательства, в том числе и законодательного, решить эту проблему невозможно. Для курортной страны утилизация мусора не менее важна, чем профессиональный сервис и природные красоты. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Немецкое федеральное управление по информационной безопасности сообщило парламентским партиям и фракциям в Бундестаге, а также отдельным политикам о недавних атаках на их серверы и предупредило о возможности повторения подобных атак. Источником нападений самые разные ведомства Германии, включая разведку, считают хакеров, действующих по заданиям российских спецслужб. Высказывается предположение об опасности манипуляции результатами голосования на предстоящих осенью 2017 года выборах в парламент ФРГ, рассказывает Юрий Векслер.
По информации немецких телеканалов НДР, ВДР и газеты Süddeutsche Zeitung, еще 7 сентября НАТО и разведка ФРГ сообщили о хакерской атаке в специальный правительственный центр киберзащиты. Под хакерскую атаку попали фракции социал-демократов и левой партии в Бундестаге и лично многие депутаты, в частности, председатель фракции левой партии Сара Вагенкнехт. Кроме того, атаке подверглись политики и организации за пределами Бундестага, например, управленческие структуры левой партии, а также молодежных организаций правящей партии ХДС и некоторые представители этой партии в земле Саарланд. Представители партии и фракции были проинформированы об атаках на специально созванной встрече. На ней группа хакеров фигурировала под названием APT-28, а также Sophacy Group. Президент Федерального управления по информационной безопасности BSI Арна Щенбом подтвердил, что по оценкам западных служб безопасности, эта хакерская группа работает по заданиям российских ГРУ и ФСБ. Арна Щенбом сказал в частности.
Опасность очевидна. Эта атака была для нас предупредительным сигналом. Она не удалась. Мы смогли достаточно успешно защититься, но мы должны не выжидать, а действовать незамедлительно.
Нападение хакеров было массивным. Атака на сервер Бундестага оказалась безуспешной, так как производилась с того же сервера, что и в июле, и он был заранее заблокирован соответствующей программой защиты. Интересна сама технология, использованная хакерами. Письма, пришедшие по электронной почте немецким политикам и парламентариям 15 и 24 августа, производили впечатление, будто бы они посланы из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Мейлы шли от якобы конкретного чиновника НАТО, некоего Генриха Крамера. Письма содержали ссылки, которые должны были вести к информации, в одном случае о путче в Турции, в другом – о землетрясении в Италии. Фактически же, в случае клика на эти ссылки, получатель мейла попадал на троянского конька, позволявшего отправившим его впоследствии следить за содержанием переписки адресата. Говорит депутат Бундестага, представитель фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Патрик Зенсбург.
Опасным представляется, если незадолго перед выборами в Бундестаг как личная информация о кандидатах в депутаты, так и информация из штаб-квартир партий попадет в руки иностранных разведок и может быть использована в целях пропаганды.
Немецкие комментаторы вспоминают в этой связи ставшую известной и вызвавшую беспокойство недавнюю атаку хакеров из России на сети энергоснабжения Украины. Об ее организаторах говорит и шеф Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.
Это, как мы предполагаем, российская компания, которая одну свою атаку явно готовила в течение многих месяцев.
Комментаторы называют в связи с этим Украину полигоном для обкатки технологий гибридной, в том числе и кибервойны, и не скрывают своих опасений, что подобную атаку на систему энергоснабжения ФРГ исключить невозможно. Не случайно недавнее появление новых правительственных рекомендаций населению Германии, в которых граждан призывают создать у себя в квартирах запасы пищи и воды на случай какой-либо чрезвычайной ситуации. Немецкие СМИ, комментируя последние атаки российских хакеров, видят в них тот же почерк, что и в недавних атаках на сайты Демократической партии США. Кажущаяся обывателю новинкой кибервойна является новой только по форме, а по сути она продолжение войны спецслужб новыми методами. Более 5 лет назад в ФРГ был открыт так называемый Национальный центр по защите от кибератак. Ныне он является подразделением Федерального управления по информационной безопасности BSI. В связи с его открытием известный немецкий политик партии «Союз 90 Зеленые» Ханс Кристиан Штребеле, тот самый, который летал в Москву к Эдварду Сноудену и ратовал за предоставление ему убежища в ФРГ, говорил.
Все хотят быть вооруженными против атак хакеров. НАТО создает свои структуры кибербороны, Бундесвер делает то же самое, секретные службы ищут способы самозащиты, полиция также хочет быть защищенной. Правильным было бы, чтобы все эти организации, обладающие информацией, сотрудничали и обменивались имеющимися у них сведениями. Но мы не имеем права отменить правила независимости и охраны частной жизни граждан. Очень важно, чтобы личные сведения десятков миллионов пользователей интернета в Германии и сотен миллионов во всем мире были защищены.
Выполнимо ли желание Ханса Кристиана Штрёбеля? Трудно в это поверить. Уже в открытых источниках можно прочитать, что разведка ФРГ готова принять на работу только в нынешнем году до 2000 хакеров. Найдет ли она столько подходящих кандидатур? Так или иначе, мы видим лишь вершину айсберга той кибервойны, которая уже развернута. Спецслужбы США прослушивали телефоны тех же депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ, включая телефон канцлера Ангелы Меркель. Немецкий журнал «Шпигель», в свою очередь, пишет об успешной операции хакеров Бундесвера по проникновению во внутреннюю сеть мобильной связи в Афганистане. Операция, проведенная осенью 2015 года, понадобилась для получения информации о выкраденной талибами немецкой служащей Бундесвера. Намерения в этом случае были, несомненно, благородными, но хакеры теперь есть на службе самых разных сил. Постепенно эпизоды большой кибервойны складываются в картину, общий вид которой никто ныне предсказать, видимо, не возьмется. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Панорама.
15 октября в Южной Осетии назовут лауреатов государственной премии имени Костахи Тагурова. На самую престижную награду в национальной культуре претендуют 12 соискателей, о которых рассказывает Жанна Тарханова.
Премия имени основоположника осетинской литературы, поэта, художника и публициста Костахи Тагурова была учреждена указом президента Эдуарда Кукойте в 2009 году. Престижная награда присуждается один раз в два года в области осетинской филологии, литературы, исторических наук, искусства и публицистики. В этом году соискателями премии объявлены преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Теймураз Кукоев за работу «Русско-осетинский энциклопедический словарь по биологии и медицине. Неологизмы и система терминов». В области литературы на получение премии претендует Ольга Чухоева со сборником стихотворений «Тебе, Осетия», новеллы и повести на осетинском языке Мелитона Казите «Завет Христа», а также две книги Гацера Плиева «История осетинской литературы» и «Вселенная Коста». В области исторических наук комиссия выбрала книгу научного сотрудника научно-исследовательского института имени Ванеева Ирины Бегулаевой, посвященной также научной биографии Коста Ливановича Хитагурова. Соискателями премии в области искусства стал фильм о геноциде осетин «Осетинская Вандея», снятый творческой группой государственного телевидения ИР. Книга «Моя Осетия» — это сборник осетинских эстрадных песен, романсов и партитур под авторством известного юго-осетинского музыканта Тимура Харебова. Также в области искусства на получение премии Костахи Тагурова претендуют картины Вадима Бежанова и Ушанга Козаева. Журнал «Русское слово» в Южной Осетии, автором проекта которого является Заира Сидеева, поборется за премию в области публицистики. Осетинский писатель, лауреат литературной премии Нафи Дюсойтер Асиат Гнаниева уверена, что литературные премии – это мощная поддержка не только для начинающих авторов, но и состоявшихся осетинских писателей и деятелей культуры.
Это очень приятная вещь для творческого работника. Дело не в материальной стороне, в моральной стороне. Я бы хотела, чтобы даже... чтобы каждый год кому-то вручали вот такие премии литературные. Потому что творческие работники самые сентиментальные, самые душевные, сердечные. Их надо ласкать. Это дает стимул. Поэт, писатель же пишет не для себя, для себя и не для архива. И когда его труд поощряется, вот, это уже большой стимул.
Асиат Наниева рассказывает, что в Южной Осетии очень много молодых, талантливых авторов, чьи имена остаются неизвестными.
Шамиль мне однажды сказал, если даже члены Союза писателей будут разговаривать на осетинском языке, осетинский язык не исчезнет. Надо их привлекать, всех молодец.
В основном у Ольги Чухоевой патриотические стихи. Она воспевает любовь к родине, Осетии, Коста. Член Союза писателей России, директор Общероссийской писательской организации литературного сообщества в Северной Осетии «Писатели России» Тенгиз Догузов напоминает, что, цитата, «Имя Костахи Тагурова произносится каждым осетином с благоговением», говорит Тенгиз Догузов.
Появляются новые авторы, самих писателей работает, выпускаются новые произведения и по Костахи Тагурова, как художник, как по
певец, как народный певец. Он писал в свое время: «Мою одинокую сиротскую душу приношу в жертву пастырскому народу. Там мне диктует мой разум и мое сердце». Ну, он был не только поэтом, но и был художником.
Осетинский художник, избравший своим фирменным жанром абстрактный постимпрессионизм, Ушанг Козаев, узнал от меня, что его работы номинированы на соискание премии Коста Хитагурова. Ушанг Козаев – народный художник Южной Осетии, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств, почетный член Российской Академии Художеств, является кавалером Ордена Золотого Креста России, золотой медали современного искусства Японии. Его картины выставлялись в крупнейших музеях по всему миру. Он говорит, что премия Коста Хитагурова для него высочайшая награда. По мнению критиков, Ушанг Козаев вывел на качественно новый уровень современное искусство Осетии. В ноябре в Академии художеств России открывается его персональная выставка.
Это для меня очень важно. И, конечно, очень важно, премия Коста неприятно будет, если без дадут.
Говорит Ушанг Козаев. Государственная премия имени Коста Хитагурова уже традиционно вручается победителям в Цхинвале 15 октября, в день рождения Коста Хитагурова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.